грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Тысячи российских заключенных не доживают до окончания срока, сотни подследственных до суда. В исправительных учреждениях России в прошлом году скончались более 4000 заключенных, полтысячи арестованных в СИЗО не дожили до суда. Выйти на свободу здоровыми у российских заключенных шансов немного. Об этом в интервью российской газете, посвященном состоянию законности в системе исполнения наказаний, рассказал заместитель генерального прокурора Евгений Забарчук. По словам заместителя генерального прокурора, администрация исправительных учреждений, кроме всего прочего, грубо нарушает права одних зэков, в то время как другие расхаживают с оружием и не сдают нужды ни в выпивке, ни в наркотиках. Прокурорские проверки показывают, что в СИЗО сидит большое количество лиц, которым такая мера пресечения вполне могла бы не избираться, сообщил Забарчук российской газете. Условия содержания в российских тюрьмах и пугающую статистику, обнародованную чиновниками, мы обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ольге. Удивила ли вас статистика, приведенная сегодня российской газетой?
Меня удивило, что она вообще была приведена. Даже скорее как даже порадовало, что это наконец-то куда-то начинает всплывать. Хотя, наверное, после смерти Сергея Магнитского и того, что за этим последовали хоть какие-то проверки, и когда стало понятно, что на самом деле происходит в тюрьмах, наверное, довольно трудно вообще об этом не говорить.
Вопрос Науму Ниму. Шокировала ли вас та информация, которая сегодня обнародована, или вы знали о положении в наших тюрьмах еще до периода перестройки?
Вы знаете, меня больше шокировала реакция директора ФСИН. Ведь эта информация впервые была обнародована у них на коллегии, когда Забарчук там заявил об этом и немножко возмутился. На что директор ФСИН Реймер ответил, что все нормально. Его лично такая информация не удивляет, и такая статистика не удивляет. Он заявляет, что это к ним поступают от общества отбросы, наркоманы, ВИЧ-инфицированные, больные туберкулезом. Вот они и умирают. Вот то, что его это не шокировало, да, это вот меня удивило.
Забарчук...
Я тоже могу вместе с Ольгой порадоваться тому, что эта информация вдруг выплыла. Но ведь она выплывает только время от времени. Все это ДСП для служебного пользования. И я боюсь, что такая информация выплывает не для нас, а с этой помощью, это как каким-то рычагом. Они там у себя в верхах сводят друг с другом счеты всего лишь.
Вопрос Ольги Романовой. А удивила ли вас вот цифра 65 тысяч человек, которые сидят без оснований в СИЗО? Из них только 18 впоследствии привлекались за преступления большой и средней тяжести, и такая мера пресечения вполне могла бы им не избираться.
Ну, вы знаете, меня удивляет, соответственно, малость этой цифры, поскольку вот я 2 года хожу по тюрьмам, по зонам, поскольку осужден мой муж, и я думаю, что эта цифра нереальна. В реальности она больше. Я не верю этой цифре.
А каков был процесс судебных ошибок при советской власти? Вопрос Науму Ниму.
Не понял.
Ну вот если сейчас...
Судебных ошибок, а что у нас есть? Какое у нас измерение судебным ошибкам? Реабилитированное потом? Но мы знаем, что смотря какой период советской власти... Одно время было много реабилитированных, потом начали бытовать мнение, реабилитировали здесь, кого ни попадя. То есть что критерием судебной ошибки?
Ну что вот, по-вашему, ваши сокамерники, товарищи по несчастью, как часто они признавали, что сидят ни за что?
Ну, во-первых, очень редко кто-то признается вообще, что он сидит за что-то. Но разбирая дела... Мне приходилось, ко мне обращались с тем, чтобы там подавать надзорные жалобы, разбирая все эти дела. Вы знаете, я могу сказать другое. Если бы нам на лет 5, в любое время, во время советской власти или сейчас, ввести такое правило, что Верховный суд будет только по процессуальным нарушениям отменять решения судов, у нас бы застопорилась вся судебная система. Потому что я не видел ни одного, и до сих пор ко мне присылают всякие судебные решения с тем, чтобы помочь их опротестовать. За все время я не видел ни одного приговора, грамотно составленного, без процессуальных нарушений. это кошмар. Говорить при этом про какие-то судебные ошибки. То есть судебные нарушения, процессуальные нарушения считаются чем-то совершенно обычным, но это закрывает глаза.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент Радио Свобода. Условия содержания в российских тюрьмах и пугающую статистику, обнародованную сегодня чиновниками, мы обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Эколог-правозащитник Григорий Пасько, бывший политзаключенный, возмущен лицемерием властей.
Сборчук говорит в российской газете о судебной практике условно-досрочного освобождения, о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Все это тысячу раз уже было говорено. И главное, не убран из системы ФСИНа верховенство следователя над обвиняемым и подозреваемым, подследственным. Именно в этом причина, кстати, Магнитского, в том, что судьбой подследственного, его лекарствами, лечением, свиданиями с родственниками, адвокатами, вообще его жизнью распоряжается следователь. При Ельцине была тенденция к закрытию лагерей, сейчас к строительству новых, потому что старых уже не хватает. Первые слова Путина после посещения крестов питерских я помню хорошо. Он призвал реформировать пенитенциарную систему. 8 лет болтовни. Теперь при Медведе снова болтовня. Реформа началась и закончилась тем, что сменился начальник. Про электронные браслеты я уже слышать не могу, меня тошнит от этих разговоров, потому что чуть ли не каждый год закупают эти браслеты, а применять стесняются, потому что тюрьма привычней.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что условия содержания в российских тюрьмах мы обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ольги. Насколько опасен в действительности тот диктат следователя, о котором сказал Григорий Пасько?
Он, как мы знаем, на примере Магнитского, и, я думаю, очень большой части из тех 4000 смертей в год, вот, собственно, из этой цифры мы и видим опасность диктата следствия. Вот это оно и есть. В российских тюрьмах вполне успешно применяются, ну, я скажу, пытки, пресс-хаты, помещение первоходок экономических бизнесменов в одну камеру с рецидивистами, с убийцами, подключение уголовного блатного элемента для обработки, для дачи показаний арестованных. Да, все это запрещение передач, запрещение свиданий, запрещение звонков, нечеловеческие условия. Ну, знаете, я передавала мужу пилку в камеру в течение полугода за 60 тысяч рублей, да, потому что это невозможно. Это невозможно подстричь волосы, невозможно подстричь ногти, невозможно сделать очень много простых вещей. Мы об этом очень часто не думаем, что человек, упадая в тюрьму, лишен не просто свободы, хотя он еще не осужден, он только арестован, только подозревается в чем-то. И он не может сделать очень простые вещи, о которых мы не думаем.
Тот же вопрос Науму Ниму. С каких времен вот еще у нас вот этот диктат следователя над подсудимыми, его права над ними глумиться?
Ну, следователь царь и бог. Вы помните, как все радовались несколько лет назад, когда право брать под стражу передавали из прокуратуры в суд? Тогда тоже все верещали, все политики, что вот теперь, наконец, не будут зря сажать, будут держать под подпиской. Зачем зря сажать? Но следователю удобнее, чтобы он был здесь рядом. Чтобы его выдернуть на допрос, когда надо. Не повестки посылать, не ждать, не назначать, не планировать свои следственные действия. А когда понадобится, тогда и дернуть. А не надо, пусть он там гниет. А раз следователю удобнее, так и получилось. Передали это решение в суд. Что-то изменилось? Ничего. Сейчас уже все политики, вот если я хочу продолжить то, что сказал Гриша Пасько, он сказал очень правильно. Путин когда-то высказался. Несколько месяцев назад, чуть ли не каждую неделю, Медведев пинал о том, что надо выпускать, не надо держать в тюрьмах ненужных последственных. под стражу стоит брать только за какие-то насильственные преступления, за преступления против здоровья, жизни. Ну вот что такое? Президент пинает, и ничего не происходит. У меня такое впечатление, что, как раньше, говорят, у Сталина было карандаши разных цветов. Если, например, синим писалось «приказываю», то приказ можно было не выполнять. Так у них тоже какой-то индикатор там есть. И все эти всиновцы знают, что то, что пинает их Медведев, это так, понарошку. И можно это не выполнять. Ну, а тем более сейчас затеяли Еханскую реформу всего тюремного ведомства. Реймер затеял эту реформу. Это такая большая панама. И она как бы отвлекает на себя все силы. Уже следить просто за здоровьем зэков им некогда.
Яна Яковлева, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность», неприятно удивлена прочитанным в российской газете.
Я сегодня с удивлением узнала, что ситуация в СИЗО с медициной гораздо хуже, чем ситуация в колониях. Получается, люди, вина которых не доказана, 100 тысяч раз худшие условия по сравнению с тем, кто уже осужден и получил свои срока. Ну, то есть это вот иначе. Причем, что СИЗО, как правило, находится в городах. Если брать в Москве, то странно, что в Москве, в центре города, умирают люди от того, что нет медицинской помощи. Вот это, я считаю, основное, с чего нужно начинать реформу ФСИН, это по привлечению и по созданию нормальной медицинского обслуживания, независимого от ФСИН, именно в СИЗО. Потому что из СИЗО выходят люди за отсиженные, просто суды дают, да, в большинстве случаев. Часто выпускают сами следователи, меняя меру пресечения, потому что договариваются о чем-то с обвиняемым. И при этом в СИЗО это реальная пытка. Конечно, вот нужно прежде всего менять эту систему. А то, что прокуратура сегодня обнародовала цифры, ну, слава богу, общество наконец-то узнало, сколько умирает.
Вопрос Ольги Романовой. На каком, по вашему, этапе блокируются те благие намерения президента, о которых говорил Наум Ним?
На каком этапе? Ну, если, собственно, президент время от времени пеняют, что правительство и чиновники не исполняют его решение, то ли говорит на 40%, то ли вообще 30%, ну, соответственно, вот президент, ну, и, наверное, дальше. Я думаю, что это самый высокий уровень, не говоря уже о начальнике СИЗО или начальнике зоны, но это уже... Для него не существует президента. Президент существует в виде картинки в телевизоре. Для него все-таки царь и бог непосредственно начальник, который зависит от зарплаты, паёк, продвижение по службе, карьера, это да. А то, что говорит телевизор, да, замечательно, прекрасно, мы привыкли.
Можно ли в таких условиях, вопрос на Униму, проводить реформу пенитенциарной системы?
Реформу проводить надо всегда. Вопрос, как ее проводить? Проводить опять ведомственно, только изредка выплескивая нам какие-то данные. Вот кого-то там они удивили, кого-то не удивили. Я говорю, меня больше всего удивило, что эти данные приемлемы для директора ФСИН. Они его не удивляют. Но настоящая реформа проводится именно в согласовании с обществом. Реформу надо проводить. И известны шаги, чтобы этого не было. Да, надо выводить медицину тюремную из ведомственного подчинения, но при этом надо же понимать, что они станут получать меньше денег, что они все равно останутся в служебном подчинении. Это не панацея, но это верный шаг. Это один шаг. Очень важный шаг сделать так, чтобы хозяин зоны, начальник СИЗО, начальник лагеря, он был лично ответственен. Ему доверили жизнь человека, имущество. Будем даже говорить так грубо. Некое государственное имущество, которое он должен вернуть. Если каждый умирающий зэк будет не просто ложиться в землю, а ложиться на пути начальника к очередной звездочке, вот тогда положение начнет меняться. И третий шаг – обязательно информировать общество. Вот про то, сколько погибло в прошлом году, мы знаем, а в позапрошлом. Я с большим трудом, сопоставляя разные цифры, разные умолчания, узнал, что в позапрошлом году погибло на 20 человек меньше, на 200 человек меньше. Но этих данных нет. Залезьте на сайт ФСИНа, ну, там... Просто лафа. Там нет данных. Вот данными они пользуются лично для себя, чтобы сводить какие-то свои личные счеты. В тайне от общества. В тайне от общества тюремной реформы быть не может.
Поэтому мы и обсуждаем сегодня это сенсационное интервью. Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел, чтобы в передаче, которую сейчас я слушаю, было бы обращено внимание на заключенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, какое их положение. И я, может быть, я обращаюсь не по адресу, и я бы хотел бы вот что узнать. Действительно ли партия «Единая Россия» ставит вопрос о снижении возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет? Вот это бы хотелось бы обсудить в программе.
Мы про малолетних преступников сегодня не говорим. Насколько вообще гуманно, в кавычках, российское правосудие? Вопрос Ольги Романовой.
Насколько оно гуманно? Оно, мне кажется, не преследует цели быть гуманной. Оно вообще не преследует никаких целей. У меня есть такое ощущение. У нас суды, в принципе, решение штампуют. Если некоторое время подряд походить в любой суд и просто посмотреть, как любой судья принимает, федеральный судья, уголовный судья принимает решение об аресте человека, волосы дыбом встают. Люди попадают в машину, вот эти перестают быть людьми, суд давно уже перестал быть судом. Собственно, правосудие вершит следствие. Суд при всех зарплатах судейских, при судейских пенсиях 60 тысяч рублей в месяц получает по выходу на пенсию федеральный судья в городе Москва. Да, 60 тысяч рублей в месяц. Естественно, что рано или поздно человек, ну, я не знаю, без каких-то морально-этических принципов, без какого-то стержня, начинает уже думать только о своей пенсии, только о своей зарплате. А что такое думать об этом? Значит, это не мозолить глаза начальству, не злить, не ссориться с прокурорскими, не ссориться со следовательскими. Все, больше не нужно ничего. О каком мы говорим? Гуманизме или охранении права? Тогда есть речь только об охранении вот этих зарплат и пенсий.
Вопрос на уму-ниму. Искренне ли выглядело удивление президента Медведева, когда он узнал о низком проценте оправдательных приговоров в российских судах?
Ну, я не знаю, почему он это так поздно узнал. Его удивление. Вы знаете, его реакции, я хотел бы знать, на что они действительно влияют, его реакции. Ну, как так? Президент, вот я уже повторяю, несколько раз пинал, чтобы реформа как-то двигалась, и без толку. То есть на что влияет его удивление? А может быть, мы все чиновники в стране знают, что в начальственной голове больше одной мысли не удерживаться. И спокойно ждут, когда что-то произойдет, и президентское удивление переключится на что-то другое. Ну, я не знаю, это какое-то болото. Что касается судебных решений, знаете, самое страшное, что в судейском сообществе есть какие-то, ну, вот свои нормы. Если еще там лет 20 назад средний срок, который давали в суде, было 5 лет, ну, так, в среднем, если брать, если посчитать, даже называли среди зэков Андроп, 5 лет Андроп назывался, то сейчас средний срок 8-9 лет, они их штампуют, как будто не понимают, что такое год в нашей страшной тюрьме. Они одели эти красивые мантии и штампуют такие 40, чтобы, ну, просто за голову хватаешься. Ну, так принято. Кто поборет это вот общее такое место? В другую сторону, не знаю.
Валерий Борщев, бывший депутат Государственной Думы, член Московской Хельсинской группы, приветствует откровенность и компетентность чиновников.
Очень важно, что замгенерального прокурора отметил высокую смертность в уголовной исполнительной системе в наших колониях. Обычно сотрудники уголовной исполнительной системы всегда говорят, ну это в процентном отношении к общему населению не такая большая цифра. Да. Но в общем населении умирают, как правило, люди пожилые. А здесь же молодые, среднего возраста, то есть здоровые люди, они приходят здоровыми, становятся инвалидами и умирают. И вот это зам генерального прокурора отметил. Ситуация с медициной, ситуация с медицинским обслуживанием в исполнительной системе безобразная. Я вот занимался расследованием дела Магнитского, и смерть его обусловлена именно тем положением тюремной медицины, в котором она сегодня находится. Это ее вина. Это вина врачей, это вина системы. Когда врач, прежде чем принять какое-то решение, должен и спрашивать разрешение на это руководство.
Вопрос Ольги Романовой. Улучшилась ли ситуация с тюремной медициной после раскрытия вот этого преступления против Сергея Магнитского?
Ну нет, конечно. А с какой стати она должна улучшиться? С какой стати она может улучшиться? совершенно верно говорилось уже здесь сегодня на протяжении последних 20 минут, что мы разговариваем в эфире, что надо выводить оттуда медицину. И, может быть, я скажу это еще раз, как тавтология, но пока не будет действительно очень серьезной реформы, об этом говорить невозможно. Ну и я дальше не знаю, что и сделать с тем, чтобы все-таки в тюрьмы шли работать доктора не за надбавку, а все-таки какую-то клятву, сейчас называется клятва российского медика, вовсе не клятва Гиппократа, что, наверное, все-таки есть некоторая разница, она как-то оставалась не только как диплому, но и, наверное, где-то еще.
Вопрос на умниму. Каков был уровень тюремной медицины в советских тюрьмах?
Вы знаете, то, что знаю я на собственном опыте, то медицина вообще-то всегда была безобразной, но вот там было то, о чем я говорил. Там все-таки каждая смерть была ЧП для хозяина зоны. Наверное, от них требовали по показателям, их наказывали за каждую смерть, как за порчу государственного имущества. Это было ЧП. Они все стояли на ушах. Поэтому это как-то действовало и на медиков, и даже добивая людей в ШИЗО, они следили, чтобы не добить совсем. Вот сейчас этого наказания нет. Сейчас для них это совершенно естественно. Продолжая то, что говорил Валерий Васильевич, цифры не такие уж маленькие. Если перевести в проценты, то у нас смертность в стране 1,4%. Но это надо понимать, что люди живут всю жизнь, и вот 1,4% смертность в год. А то, что нам сказали в этих цифрах, это смертность 0,5%. Это очень много. То есть всего лишь 3 раза меньше, чем в стране, по всей стране. Но надо понимать, что человек там просиживает средний срок 8, 9, 10 лет. И за это время такая смертность. Это совсем другое. То есть даже сравнивая сами цифры, они не маленькие.
А почему, по-вашему, даже кадровые чистки не исправили этого положения в тюремной медицине? Вопрос Ольги Романовой.
Во-первых, кадровые чистки еще сразу никого не исправляли. Это во-первых. Во-вторых, что значит кадровые чистки? Вот фактически, в общем, Бутырка добила Сергея Магнитского, его привезли в матроску. И, соответственно, одним из первых полетел начальник Бутырки, СИЗО номер 2, Дмитрий Комнов. Но вот сейчас он, например, переведен в замначальника СИЗО номер 4 в Медведково.
Продолжим после перерыва. Напомню, что условия содержания в российских тюрьмах мы обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киргизии, в городе Талас, продолжаются массовые беспорядки. Во вторник вечером милиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать сторонников оппозиции, захвативших здание областной администрации. МВД Киргизии сообщило, что задержаны ряд лидеров оппозиции. В столице страны Бишкеке арестован лидер Атамикен Амурбек Текебаев. Национальный антитеррористический комитет России во вторник подтвердил, что теракт на станции метро Лубянка 29 марта совершила уроженка Дагестана Мариам Шарипова. Ранее в комитете сообщили, что взрыв на станции Парк культуры совершила 17-летняя Джанет Абдурахманова, также уроженка Дагестана. Прекращено уголовное преследование бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с разоблачениями злоупотребления в УВД Новороссийска. Как передает Интерфакс со ссылкой на Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю, возбужденное против Дымовского дело о мошенничестве прекращено за истечением сроков давности уголовного преследования. В Балтийском море началось строительство участка газопровода «Северный поток». Об этом президента России Дмитрия Медведева проинформировал глава концерна «Газпром» Алексей Миллер. Под Петербургом задержаны двое местных жителей, обстреливавших из пневматической винтовки скоростной поезд «Сапсан». В Багдаде в результате серии взрывов, по уточненным данным, погибли 49 человек. Более 160 получили ранения.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что условия содержания в российских тюрьмах мы обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, председатель фонда в защиту заключенных, отмечает закрытость пенитенциарной системы.
90-е годы. В колониях не намного было лучше, но, тем не менее, они были более прозрачны для правозащитников, и какую-то критическую ситуацию можно было разрешить, приехав туда, предотвратить бунт, может быть, или спасти какого-то заключенного, который тяжело болен, и его надо было комиссовать. В путинское время колонии все закрылись. Что там происходило, знали только ограниченное количество правозащитников, и то против них возбуждались уголовные дела, как против меня. Я очень рад, что мы достучались сейчас до прокуратуры, и вот это заявление заместителя генерального прокурора показывает, они стали говорить правду о системе исполнения наказаний. Я надеюсь, что при вот новом директоре системы исполнения наказаний система исполнения наказаний станет более прозрачной, или может появиться еще более новый директор.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир и участники программы. Вот как бы это не вопрос даже, это комментарий. Просто понимаете, вот все у нас зависит от отношения к человеку. Дело в том, что основная идея Христа – это вот милость, это милостивость, понимаете? А тот, кто милостив, он милости заслуживает. А тот, кто не милостив, по милости, я не знаю, это вот отношение к человеку. А здесь как бы упрятали, нет человека, нет проблемы, понимаете? Основная идея Христа, независимо от конфессии, это милостивость. Именно вот реально плохо, если человеку, так это надо видеть, это нужно чувствовать, как бы, кто хороший, кто плохой, кто добрый, кто вот злой человек, кто...
Вопрос Ольги Романовой. Как, по-вашему, исповедуют ли российские тюремщики христианские ценности?
Вы знаете, я, наверное, не стала бы говорить огульно обо всех, поскольку вот я видела людей, которые, наверное, живут в аду, и я видела совсем других людей. В системе ФСИН много порядочных людей. Милостливых, совестливых, добрых. Я их видела. Конечно, они встречаются чаще в глубокой провинции, да, в центральной России, там где-нибудь на юге, в черноземной зоне, в благодушных местах, где живут благодушные люди, а уж тем более, знаете, когда тюремщики из поколения в поколение, у которых нет садизма, да, то есть это деревенские мужички, живущие из поколения в поколение при зоне, и там же работающие. И когда нет к этому никакого другого отношения, как к исполнению своих служебных обязанностей, при этом есть такая нормальная, хорошая совесть такая, может быть, крестьянская по большей части. Я видела в провинциях очень много добрых и приличных людей. В бутырке вот ни одного не встретила. Может, они есть, не получилось. Но у меня муж впервые за полтора года увидел, например, яйца и молоко в рационе Тамбовского централа. А в бутырке этого не было в принципе. И в Тамбовском централе он неожиданно выяснил, что, оказывается, входит в рацион заключенного. Оказывается, входит. Что тут скажешь?
Вопрос Новому Ниму. А похожи ли тюремные врачи нынешние на доктора Гааза, который учил «спешите делать добро» в прошлом, позапрошлом?
Вы меня просто удивляете. Я вообще о докторе Гаазе знаю, естественно, только по книгам. Но если бы появился такой врач, то он бы сам или повесился, или его бы там забили. Если бы сейчас появился такой врач, он бы мешал ведь остальным работать, он бы мешал им исполнять службу по исполнению наказания. Я не знаю, где вот наша собеседница Ольга Арменова видела этих благостных мужичков крестьянских. Ну, может, только среди вертухаев, дубаков, но не выше. Мне трудно представить такого мужичка в офицерских погонах, хозяином зоны. Они вообще, по-моему, считают, что исполнение наказания – это не исполнять наказание, которое выдал суд, а это придумать свое наказание, вот его и исполнять для этих мразей, нелюдей, которым и выходить нечего на волю. Вот такое общее отношение к заключенным. Я бы не особо радовался нынешней открытости в СИНе. Ведь эта открытость идет только потому, что Реймер еще новый директор. И все прегрешения, которые есть в системе, можно отнести на следствие старого руководства. А он новый, он к ним пока еще не имеет отношения, поэтому он немножко их приоткрывает. А пройдет год-полтора, и это уже будет его прегрешение, и они снова станут все закрыты. Скорее всего.
Сергей Бровченко, адвокат, бывший политзаключенный, призывает тюремщиков соблюдать закон.
Существует 54-е постановление правительства, согласно которому лиц, которые страдают тяжкими заболеваниями в определенном перечне, необходимо срочно освобождать даже от отбывания реального срока наказания, то есть лиц осужденных. А существуют лица, которые не осужденные, более того, им не предъявлено обвинение, и уже длительный период времени проходит в ожидании решения вопроса об их освобождении. И об этом знают наша прокуратура, генеральная в том числе. В частности, речь идет о гражданке Казахстана Веронике Ефимовой, которая неоднократно обращалась за медицинской помощью, ей было отказано в этом. Она ослепла почти уже. И вот сейчас ее госпитализировали в очередной раз уже в нормальную клинику, где пытаются ее спасти. Однако вот практика работы наших судов и Генеральной прокуратуры указывает на то, что, к сожалению, пока не пришли мы к тому европейскому уровню уважения прав личности, которое декларируется.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, о тюрьмах, там, по жизни там и так далее, в старые добрые советские времена, добрые, в кавычках, все, что вам хорошо писал. А сейчас стало намного хуже. Я так имел несчастье общаться с товарищем, который, ну, с некоторыми, которые там были, это какой-то кошмар, там они живут как в середине бочки в этой камере, там столько стоять можно и так далее. Вот, и не говоря уже о том, что и с питанием там, и рецидивисты там на каждом шагу, и так далее, и так далее. Вот. Но я, собственно говоря, это все известно, я звоню из-за чего, что, я не знаю, может быть, кто-то подскажет, как с этим бороться-то. Я не вижу, чтобы каких-то надежд, чтобы наша система могла с этим как-то изменить эту ситуацию. Спасибо.
Вопрос Ольги Романовой. А каковы сегодня санитарные условия в московских следственных изоляторах, по вашим данным?
Ну, они просто удивительно отвратительны. Ну, вы знаете, вот условия не только в тюрьме и около тюрьмы. Например, достаточно широко известная, ну, как московские тюрьмы все известны, село номер 5 на Войковской, на Выборгской улице. Туда, например, чтобы попасть с передачей, надо несколько дней провести в очереди, не отходя от этой очереди. Соответственно, и ночь, и так далее, и тому подобное. Там собираются десятки, может быть, сотни там родственников, да? Соответственно, ну, санитарные условия, да, кусты называются. Просто прибрежные кусты. Это вот то, что вокруг тюрьмы. Все, что творится в тюрьме, довольно страшно. Муж еще сидел и в Бутырке, и я даже не могу вспомнить того количества камер, где мы вставляли даже не стекла, а рамы, окна. Да, и совершенно понятно, почему это происходит. Потому что когда лето, жарко, душно, хоть какое-то дуновение воздуха, это тюрьма, там не откроешь форточку. И заключенные просто вышибают, да, окна. Потом наступает зима. И заезжает там человек, у которого есть какие-то средства, чтобы это сделать. Ну, соответственно, коррупция, соответственно, да, конечно. На первом этаже, если это первый этаж, кошки, блохи, ну и так далее, так далее. Помните в дневниках у Сергея Магнитского, когда я читала, я вспоминала все время ровно то же самое, мне писал и говорил мой муж, когда Сергей Магнитский все время просит родственников принести туалетный ёршик, ровно то же самое. Ровно то же самое у нас. Ровно тот же самый проклятый чертов туалетный ёршик, который нельзя нигде достать в бутырке, нигде. Нельзя передать в передаче. Что за, черт возьми, оружие стратегического назначения туалетный ёршик? Но это невозможно там это иметь.
Вопрос Науму Ниму. Можно ли сейчас также признать условия содержания в российских тюрьмах пыточными, как это было несколько лет назад?
Ну, это что брать за норму? Вы знаете, самое страшное, что все эти люди, которые наши тюремщики, и все их начальство, оно бывало в европейских тюрьмах. Их там принимали как людей. Они там видели, как все должно быть. Они приезжают сюда и говорят какие-то декларации о защите прав человека, о защите здоровья. И сами вытворяют вот это вот только что, то, что сейчас рассказывала Романова, у нее даже не было возможности говорить, она запиналась. Вот это делают одни и те же люди. Эти люди не считают, что это пытка, это их нормальная работа с этими мразями, которые им даны в наказание. Это надо действительно менять. Это надо менять, но изменить, черт повторяю, можно только полной открытостью. Я не понимаю, почему не устроить нормально. Почему на сайте ФСИНа не устроить, полностью не показать, где, кто сидит, чтобы люди могли там же через интернет сделать передачу, сделать. Почему? Это же не так трудно. Есть одна причина, почему нельзя. Все эти цифры, все эти сведения нужны им для сведения счетов друг с другом. Только так они карабкаются по карьерной лестнице. Втайне от общества. Но втайне от общества ничего здесь не сделать нельзя будет хорошего.
Слушаем москвичку Валентину.
Добрый вечер. Значит, я с системой вот этих людей, которые сидят в наших тюрьмах, столкнулась еще в 81-м году, когда мой брат был посажен по 58-й статье, он написал открытое письмо. И что интересно, значит, даже в то время действительно в этих лагерях начальство отвечало за несчастные случаи, которые там происходили. Я помню, как брат с запиской нелегально написал, что, возможно, будет какое-то послабление ему, потому что в Омской, в Улан-Удэ, в колонии, значит, погиб человек, покончил жизнь самоубийством. Начальство забегало, и, значит, а мой брат в это время заболел, и его срочно по этому поводу отправили в Омск лечиться. Значит, я хочу сказать, что наша общественность мало занимается этими тюрьмами. А раньше все-таки международная общественность проявляла больше интерес к тому, как содержались наши заключенные, но особенно, которые сидели вот по таким статьям, как 58-я. Я помню, что, значит, моего брата освободили досрочно на полгода из-за того, что он попал в списки Митерана. Я вот не слышу сейчас и не вижу, чтобы международные организации какой-то интерес проявляли. Видимо, они сейчас больше заинтересованы нашей страной получить от нас нефть или еще что-то такое, какие-то там услуги.
Вопрос Ольги Романовой. Удается ли вам найти помощь общественности, пусть на родине, в ваших поисках истины?
Нет, общественность, которая занимается заключенными, она, собственно, это два совершенно разных мира. Есть такие, знаете, ряженые общественники, вот их очень много, и это, конечно, очень неприятно вспоминать. А есть люди, вот мы очень многих слышали сегодня в программе, и Порщев, и Лев Пономарев, и Яна Яковлева, мой уважаемый собеседник, все люди известные, которые занимаются этим искренне и много лет, и не имея с этой никакой корысти. Сколько я встречала общественников, ну, из той же общественной палаты, или еще бог знает откуда, с какими-то с благаном, с камерами Первого канала, с Микки Рурком, еще бог знает с кем, который ходит в одну и ту же камеру в бутырке образцовую показательность, и ее знает, что вот она у нас есть, и все там понятно. И на сайте все время одна она, и так далее, и тому подобное. Только в эту камеру. Это смешно, и вопросы, которые задаются ряжеными защитниками прав заключенных, они просто обидны. Они обидны, но вот почему-то Получается так, что против защитников прав заключенных могут и уголовные дела возбуждаться, и подкидывать наркотики, и показания какие-то против них давать, как это было, например, с сотрудниками уважаемого Борщева и со Львом Пономаревым, и со всеми, с очень многими. Или вот, или, соответственно, рассказываешь камеру Первого канала, как у нас все здорово.
Вопрос на уму Нима. В ваши времена имела ли международная общественность какое-то влияние на ситуацию, в частности, с правами человека? Что такое списки Миттерана, уже многие забыли.
Вы знаете, это был единственный такой возможный рычаг, вот таким бумерангом. Только если поднимался шум на Западе, тогда наше начальство приходило то ли в перепух, то ли в разум, и хоть что-то делали. Иногда что-то, наоборот, более страшное. Ну, что-то хоть как-то реагировали, потому что на мнение своих соотечественников всегда было наплевать. Заметьте, сейчас тоже наплевать на общественное мнение. Но уже нет этого бумеранга, потому что Западу мы своими вечными бедами тоже не интересны. У них какие-то уже свои беды начались. А Запад видит нашего. Может быть, кстати, вот то, что Медведев так, говорит такие правильные слова, выступает по телевизору, говорит правильные, банальные истины, о том, что свобода лучше, чем не свобода, а о том, что нельзя людей так вот уничтожать в тюрьмах. Вот, может быть, Запад это успокаивает. Они видят, вроде нормальный человек. Они представить не могут, что он говорит просто так. Для них, может быть, только для них, а не для нас.
Отец Глеб Якунин, член Московской хельсинской группы, бывший политзаключенный, сравнивает сегодняшнюю ситуацию с советскими временами.
Парадокс в том, что в лагерях общих во время Брежнева более гуманное было отношение к заключенным сейчас. Это скорее похоже на немецкие лагеря, фашистские. Тогда все-таки был какой-то сверху контроль над лагерями, над тюрьмами. А что сейчас делается? Полная безнаказанность. Никакого сверху контроля над лагерной системой, над современным ГУЛАГом. Полный произвол местного начальства. И главное, что полное покрытие. Покрывают друг друга, все эти безобразия с трудом рассматриваются. Так что вынуждено наше большое политическое руководство пытаться как-то эти лагеря привести в порядок.
Слушаю вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Очень большие сочувствия. Скажите, вот названы имена тех врачей, из-за которых погиб Сергей Магнитский. Вот у них есть, наверное, коллеги, у них есть, наверное, родственники. Как фотографии на них посмотреть бы? Вот это врач Лариса Литвинова, врач Александра Гаус, вот этого судью, вот что просто знать их на вид. Вот встретишь, думаешь, боже, вы что за зверюка оказывается?
Но все врачи Института Сербского, которые держали политзаключенных на цепи, до сих пор там работают. Слово Ольги Романовой.
Ну, вы знаете, судя по докладу общественной комиссии, которая разбирала случай чудовищный со смертью Сергея Магнитского, ведь никому из них, людям известно, которые работают, совершенно официально расследуют этот страшный случай, уже никому не удалось побеседовать ни с юным фельдшером Сашей, который полтора часа сидел в коридоре, пока 6 человек охраняли Магнитского, который за этот час 18 умер в отсутствии врача. Никому не удалось поговорить с этой комиссией ни с одним доктором, ни с другим, ни даже со службы скорой помощи, которая приехала с психиатрической, с обычной скорой помощью, со скорой помощью, которая везла Магнитского из Бутырки в Матросскую тишину. Так что до сих пор, в принципе, никто не может сказать, положа руку на сердце, достоверно, его привезли из Бутырки живым или мертвым. Это до сих пор неизвестно. Не то что фотографии, нет показаний.
Вопрос на уму Ниму. Возможно ли, по-вашему, персональная ответственность тех, кто виноват во всех этих злодеяниях?
Она необходима. Но я хочу, чтобы наши слушатели понимали, что смерть Магнитского и другие ЧП не были причиной вот кадровых перестановок и якобы появившейся персональной ответственности. Это была дымовая завеса для запланированной заранее кадровой перестановки. Ведь новый директор СИН привел свою команду, для которой надо было расчистить места. Поэтому причины и следствия здесь совсем другие. Еще я хочу сказать, что я очень боюсь, что назревшие изменения в данный момент будут невозможны, потому что, вот я еще раз говорю, что Реймер, директор СИН, запланировал такую перетрубацию, уничтожение лагерей вообще, превращение их в колонии-поселения, перевод на тюремный режим, что в этой огромной Панаме, которая будет устроена, уже такие мелочи, как медицина и прочее, дойдут на второй план.
Слушаю москвичку Галину Ивановну.
Вы знаете, я в 99-м году находилась в 6-м изоляторе. 10 месяцев. С нами лежала женщина с большим сроком беременности. И второго она должна была рожать. И вот, вы знаете, у нее уже воды отошли с хватки. Уже наша камера начала кричать. 301-я, 303-я, 305-я. И, в общем, все начали, все СИЗО начало кричать. Никто не подошел, ни одна. И вдруг подходит вертухайка, их там так называют, с палкой. Нас отгоняет, по рукам бьет. Эту женщину выволокла. Значит, опять мы просим, чтобы ее проводить, она не может идти. Ее пошла сопровождать. Она на пороге родила ребенка.
Вопрос Ольги Романовой. Как, по-вашему, сейчас продолжается дело ЮКОСа? Вот случай Светланы Бахминой и Василия Алексаняна как-то сдвинули ли ситуацию с мертвой точки?
Вы знаете, я была в Хабовническом суде по своему делу, по своим собственным делам, и в этот день... В 7-м зале было заседание по ЮКОСу, и я когда подошла к Хамовническому суду, у Хамовнического суда стояла скорая помощь. Это было 17 февраля, это была среда, и, конечно, я заволновалась, скорая помощь, носилки, доктора, но довольно все это выглядело буднично, и вдруг на носилках... Я поняла, в какой зал я зашла. Это была Звонарева. Я не помню ее имени. Они очень много писали в интернете. 78 лет бабушка из деревни, на которой, судя по всему, то ли риэлтор, или кто-то еще повесил какие-то квартиры, сделки, мошенничество. 78 лет. Бабушке стало плохо в зале. И вот доктор, капельница, клетка. Ей ищут венку, ручку. И тут встает судья и говорит, заседание переносится на 19 февраля. И вот эту старушку, да, вот с этой веной, с капельницей, на носилках несут скорую помощь вместе с конвоем, с болтающимися наручниками на 19 февраля, на послезавтра. И в ту же секунду судят Ходорковского, в ту же... Все хорошо, все отлично. Ну что, о чем тут говорить?
По знаному нему перекликаются ли вот все эти факты, которые мы сегодня узнали... и который мы еще узнаем, со статьей Михаила Ходорковского «Узаконенное насилие». Напоминает ли вам то, что он описал с вашими случаями?
Да, это вполне адекватная статья. И вообще дело Ходорковского становится, конечно, перемещается в центр оценок нашего правосудия. Как власть не стремилась сделать его негативным образом, но он становится все больше и больше авторитетом. Вот это удивительная вещь, как власть в такой части, что это работает против себя. Они сделали из Ходорковского замечательный авторитет.
Вопрос Ольги Романовой. Как, по-вашему, способна ли вот эта сейчас возможность, появившаяся у Михаила Ходорковского, открыть обществу глаза на то, что происходит за тюремными решетками?
Я думаю, да. Я думаю, да. И, вы знаете, когда уже практически любое информационное радио, которое входит в любые структуры, я сегодня очень много слушаю радио, не только «Свобода», не только «Эхо», не только «Бизнес», не только «Коммерсант», когда очень многие дают репортажи, которых слышишь реплики Ходорковского, слышишь реплики судьи, то, что было сегодня. Ну, вы знаете, это так здорово, это так, в общем, большое впечатление оставляет. И то, что это вообще стало появляться везде, повсеместно, практически из любого информационного радио, то, что этого перестали бояться, то, что эти реплики, эти примеры с этими банками сегодняшними, которые уже, вот, наверное, станут какой-то классикой,
мы с вами присутствуем, конечно, и осознаем, наверное, очень многие осознают, что именно сейчас в седьмом зале Хамунского суда, в общем, творится история, о которой мы будем рассказывать, я надеюсь, своим внукам и правнукам, что вот а в это время, когда Ходорковский показывал банки и просил уважаемый суд попытаться украсть эту нефть, то есть эту воду из этих банок, в этот момент, ну, то есть мы присутствуем при этой истории. И это уже понятно, это уже очевидно.
Вопрос на Муниму. Способны ли вот эти ростки гласности, о которых мы сейчас говорим, сдвинуть дело с мертвой точки и гуманизировать систему исполнения наказаний?
Ну, конечно, нет. Общественное мнение у нас ни на что не влияет. Обществу не надо власти даже для выборов. В стране, в которой общественное мнение ни на что не влияет, к сожалению, возможен только бунт и страшное какое-нибудь безобразие. Мы, обществу не надо власти, обществу не надо государству, так как зэки не надо начальникам зоны. Наплевать. Поэтому пока не способна. Когда власть поймет, наконец, что такая ситуация действительно грозит каким-нибудь страшным русским бунтом, когда восстановится связь и обратная связь между властью и обществом, тогда мы будем на что-то влиять, и властность будет на что-то влиять. А так, пока стена.
Вопрос, Ольги Романовой, как по-вашему, станет ли амнистия, приуроченная к 65-летию Победы, вот этим шагом на пути гуманизации правосудия?
Да ну что вы, это амнистия, это, ну, даже как-то и стыдно о ней говорить. Такое ощущение, что депутат от «Единой России» Александр Розенбаум ее писал по мотивам своих песен раннего периода про амнистию. Знаете, и амнистия по историк, вот, собственно, блатной жанр. Я думаю, что не стоит об этом амнистии серьезно говорить.
А вы, вопрос на Муниму.
А я рад за любого зэка, который выйдет. Тем способом или другим, по амнистии. Даже если там 10 человек выйдет. Ну, конечно, это мелочь. Но лучше так, чем без этого.
Спасибо нашим собеседникам. Напомню, что условия содержания в российских тюрьмах мы обсуждали с правозащитником Наумом Невом и журналистом Ольгой Романовой. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.